Сергей Звонарёв. Шёпот разбитого неба. Пролог. Падение. 10 000 лет — это срок достаточный, чтобы память стала мифом, а миф — прахом. Земля, издыхающая в судорогах своих же ран, не сдавалась без борьбы. Последним актом ее отчаяния стали ковчеги — гранильные семена, разбросанные по черной ниве космоса в надежде, что хоть одно упадет на добрую почву. Один из таких семян — корабль «Сфинкс», с чудом сохранившимся в анабиозе грузом из миллионов душ, сбился с курса. Щиты, пожиравшие последние крохи энергии, ревели протестом, когда он вошел в атмосферу незнакомой сине-зеленой планеты. Не было мягкой посадки, не было героической высадки. Был огненный шар, рвущий облака, и удар, от которого содрогнулись континенты. Сфинкс разбился, как стеклянная слеза, о каменный пол. Его обломки, напичканные технологиями, непонятными даже своим создателям, ушли глубоко в плоть мира. Его энергетические сердечники, системы поддержания жизни и нейронные сети, ища выход, взорвались тишиной, не звуком. Они не распылили материю, а переписали ее. Слились с тектоническими потоками, с магнитными полями, с самой жизненной силой планеты. Так родились нити. Невидимые, мощные реки чистой энергии, опутавшие мир. Через тысячелетия они проступили на поверхность, как шрамы или как вены силы. Планета стала живым магнитом для чуда и проклятия. Глава 1. Тишина перед бурей. Анелла знала, что мир соткан из шепота. Шепота сестер в коридорах белого монастыря, чьи белые одежды мелькали, как призраки между колонн из резного песчаника. Шепота ветра, игравшего в узорчатых решетках ее кельи. Шепота нитей, которые она едва могла уловить. Странное, едва уловимое жужжание на грани слуха, словно кто-то вечно водит пальцем по краю хрустального бокала. Анелле было 15, и жизнь в Белом монастыре научила ее двум вещам — слушать тишину и не задавать вопросов о прошлом. Она была высока и худощава для своих лет, как молодое деревце, выросшее в тени, все углы, острые локти и коленки. Ее густые медно-рыжие волосы, непослушные и вьющиеся, вечно выбивались из-под простой полосы ткани, которую сестры позволяли ей носить вместо монашеского капюшона. Они были ее единственным ярким пятном на фоне белых стен и серых одежд. Иногда, оставаясь одна, она бессознательно проводила пальцами по левому плечу, где под грубой тканью рясы скрывался странный шрам. Не царапина и не ожог, а аккуратное круглое отверстие размером с монету, а на спине чуть большее, неровное. Пулевое. Вход и выход. Единственная нить, связывавшая ее с жизнью до. Ее нашли в предгорьях 6 лет назад, истекающую кровью и горящую в лихорадке, рядом с телами двух взрослых, мужчины и женщины. Выжила чудом, заговорила через месяц, а вот вспомнить так ничего и не смогла. Имена, лица, то, что случилось в тот день, все стерлось, оставив лишь чувство глубокого холода, панику при резких звуках и этот немой шрам-печать на плече. Монахини, выходившие ее, шептались, что, должно быть, она видела смерть своих родителей, и разум спрятал боль так глубоко, что не достать. Анелла не спорила. Ей и без воспоминаний хватало ночных кошмаров, где вспыхивал ослепительный свет и гремел незнакомый сухой треск. Это прошлое делало ее одновременно и чужой среди сестер, и своей в тишине монастырских стен. Оно же, как она смутно чувствовала, было связано с тем глухим гулом, что звучал в ее ушах, когда все вокруг затихало. Гул, исходивший будто не извне, а из самой глубины той самой раны, что разделила ее жизнь на до и после. Анелла стояла во внутреннем дворике, где ученицы практиковали начальные формы. Воздух искрился от белой магии исцеления. Мягкое теплое свечение вокруг рук старшей сестры, латавшей сломанное крыло птенцу. На соседней площадке две послушницы, сосредоточенно наморщив лбы, пытались призвать синюю магию иллюзий. Над их ладонями дрожал, как мыльный пузырь, тусклый образ бабочки. Анелла сжала кулаки. Внутри нее что-то отзывалось на жужжание нитей, слабый глухой стук, будто она стояла по ту сторону толстой двери от праздника, на который ее не пригласили. Она протянула руку, пытаясь ощутить поток, поймать его, как учили, не хватать, а пригласить, не заставлять, а направлять. На ладони вспыхнула искорка. Неупорядоченный свет белой магии, нетекучий образ синий. Это была странная переливчатая вспышка. На секунду в ней мелькнул и зеленый оттенок листвы, и желтый солнечного света, и коричневый земли. Искра шипящая, неконтролируемая. Она обожгла Анелле пальцы и погасла, оставив запах озона и горькое разочарование. «Снова распыляешь силу, дитя», — раздался спокойный голос за спиной. Это была мать-настоятельница. Ее взгляд был строг, но в уголках глаз таилась усталая грусть. «Ты пытаешься поймать все нити сразу. Магия требует выбора, чистоты намерения. Белая лечит, синяя обманывает глаз, зеленая говорит с жизнью, коричневая повелевает камнем и почвой. А ты? Ты слушаешь весь хор сразу и не можешь выделить один голос». «Я слышу их всех», — тихо призналась Анелла, сжимая обожженную ладонь. «И еще что-то. Глухой гул. Давно. Как будто из-под земли». Настоятельница замерла. Ее взгляд на мгновение стал отстраненным, будто она смотрела сквозь стены, через века. «Эхо падения», — прошептала она так тихо, что Анелла едва расслышала. «Оно живет в некоторых душах. Не гоняйся за этим эхом, Анелла. Ищи свой цвет, свой путь, иначе он сожжет тебя изнутри». Но своего пути у Анеллы так и не нашлось. Она была садовником без умения выращивать, целителем без дара лечить. Ее дни проходили в трудах по кухне и в библиотеке среди свитков, где она тайком искала упоминания о глухом гуле и большой башне в горах на востоке, о которой иногда, скрипя перьями, писали странствующие маги. Буря пришла не с небес, а из леса. Сначала завыли собаки. Потом с башенной стражи донесся обрывистый крик, заглушенный резким чуждым звуком, не магическим звоном, а тупым ударом о камень. Воздух, всегда напоенный тихим гудением нитей, вдруг взорвался хаосом. Яркая зеленая молния ударила в ворота. Магия племен, грубая, дикая, говорящая с силой роста и ядом. Дерево монстровски вздулось и лопнуло. На двор хлынули дикари в шкурах и костяных доспехах. Их тела были исписаны светящимися знаками. Их магия была не изящной, как у сестер. Она была оружием. Из земли вставали корни удавки, по камням ползла черная гниль, стрелы, обвитые колючками, летели с нечеловеческой силой. Белые сестры встали на защиту. Их ладони излучали щиты ослепительного света. Синие соткали миражи, чтобы сбить врагов с толку. Но страшнее дикой магии было другое. Среди воплей дикарей раздавались резкие, шипящие звуки, не имеющие ничего общего с гулом нитей, будто рвался раскаленный металл. Из-за спин воинов выдвинулись несколько рослых фигур в грубых кожаных доспехах, на которых болтались связки проводов и потрескавшиеся энергоячейки. В их руках потрескивали устройства, напоминающие сросшиеся корни и металлические трубы, кустарные бластеры, собранные из обломков древности. Ядовито-зеленые лучи, холодные и бездушные, прошивали воздух. Там, где щит белой магии отражал живой огонь или ядовитые шипы, против этих лучей он был почти беспомощен. Они не ломали чары, они разъедали их, как кислота, оставляя после себя воронки из оплавленного камня и ужасную тишину. Один такой луч, с диким гулом вырвавшись из перегретого ствола, ударил в колонну рядом с Анеллой, и не магия, а именно сокрушительная физическая сила взрыва отшвырнула ее в темноту подвала. Дикарей было слишком много, их магия слишком чужая. Она не струилась по нитям, а рвала их, как ткань. Не магия, а сокрушительная физическая сила взрыва оглушила ее и отшвырнула, как щепку. Она приземлилась на груду обломков, боль пронзила бок, а в глазах плавали багровые круги. Сквозь звон в ушах она услышала последнюю, отчаянную команду матери-настоятельницы. «В укрытие! В хранилище!» Едва подняв голову, Анелла увидела тот самый финальный акт. Настоятельница, окруженная сиянием, приняла последний бой. Ее руки описывали в воздухе сложный узор, растворяя атаку дикого шамана в снопе искр. Но в этот момент один из дикарей с бластером, перезаряжая его раскаленную энергоячейку, прицелился в спину старейшины. Хриплый крик матери-настоятельницы «Беги, дитя!» слился с шипением еще одного луча. Свет вокруг нее погас, как перебитая свеча. Темная, зеленая петля магии шамана, уже ничем не сдерживаемая, сжала пустое место, где она только что стояла. В Анелле что-то оборвалось. Инстинкт самосохранения, острый и холодный, наконец пересилил парализующий ужас. Воспользовавшись тем, что взрыв образовал груду обломков, скрывавшую ее от прямого взгляда, она поползла. Не думая, не чувствуя боли, она двигалась к знакомому люку в полу дальнего зала, входу в подвал, в хранилище древних артефактов. Ее пальцы, скользкие от пыли и чего-то липкого, нашли железное кольцо. Она рванула его на себя, соскользнула в темноту и из последних сил захлопнула тяжелую крышку из черного дерева и стали, услышав сверху довольный рык. Она забилась в дальний угол за ящик с выцветшими символами, среди которых ей когда-то померещилась знакомая форма — контур падающей звезды. Сверху доносились крики, взрывы, треск. Потом тишина. Густая, как смола. И запах. Запах гари, крови и странной сладковатой пыльцы, следа дикарской магии. Она просидела так до рассвета, не смея дышать. Когда первый луч солнца упал через решетку подвала на пол, он осветил обломок с тем самым знаком. Анелла дрожащими руками взяла его. Металл был мертвым, но в ее ладони, обожженной вчерашней искоркой, он казался теплым. Она выползла на пепелище. От белого монастыря остались дымящиеся руины и тишина. Ничего живого. В кармане ее простого платья лежал обломок с неземным знаком. В ушах стоял все тот же глухой гул, теперь смешавшийся с тишиной смерти. И перед внутренним взором единственная надежда — смутные легенды о вершине видений, башне Ордена Магов, где-то далеко, на востоке, в неприступных горах. Она повернулась лицом к восходящему солнцу, густому лесу, за которым высились силуэты далеких синих пиков. Ее путь заканчивался здесь. И здесь же начинался. Она просидела так до рассвета, не смея дышать. Когда сверху, наконец, пробилась не просто тишина, а гробовая, завершенная тишина, сменившая шум битвы, Анелла поняла — пора выбираться. Но идти с пустыми руками в незнакомый мир, полный дикарей с лучами и чужой магией, было безумием. При свете узкой полосы пыльного солнца, падавшей через решетку, она начала рыться в ящиках. Ее движения были резкими, дрожащими, не от страха теперь, а от адреналиновой решимости. Она искала не сокровища, а инструменты выживания. Из разбитого ларя с монастырской утварью она вытащила небольшой, но прочный кожаный ранец, наполнила его тем, что нашла в полутьме. Из кухонных запасов — пригоршню сушеных ягод и полоски вяленого мяса в вощеной ткани. Из разлитой пополам настойки две маленькие, туго закупоренные керамические фляги с водой. Из разбросанных инструментов небольшой, острый, как бритва, кривой нож для резьбы по кореньям. Он со скрипом вошел в самодельные ножны из обрезка кожи. Из разорванной сестринской рясы клубок прочной нити и пару толстых игл. Но самое важное лежало в стороне, в так называемом «зале молчащих артефактов», странных предметов, не откликающихся на нить. Там ее руки нашли. Тот самый обломок с символом падающей звезды. Металл был холодным, но когда она сжала его в ладони, на секунду показалось, что глухой гул в ее ушах стал четче, будто нашел точку опоры. Несколько мелких, отполированных временем осколков небесного камня, так сестры называли непонятные сплавы. Один был острым, как стекло, другой — плоским и зеркальным. Их можно было использовать как инструмент или менять на еду. И на самом дне ящика маленький, теплый на ощупь кристалл в оправе из тусклого металла, сердечник от чего-то давно сломанного. Он слабо пульсировал тусклым синим светом, когда она его коснулась. Магия в нем была иной, не живой, а запертой, как вода в колодце. Сестры не могли его использовать, но Анелла, всегда слышавшая гул, взяла его почти инстинктивно. Напоследок, уже у выхода, ее взгляд упал на пол. Среди пыли и осколков валялась половина деревянной таблички с выцветшей мантрой белого исцеления. Первое заклинание, которое она когда-то пыталась и безуспешно освоить. Она подняла ее и сунула в ранец. Не как магический фокус, а как память. И как обещание самой себе. Ранец оказался тяжелым, ремни впивались в плечи. Но эта тяжесть была конкретной, реальной. В ней не было беспомощности, в ней был шанс. С этим шансом за спиной Анелла поднялась по грубо вырубленным ступеням к люку, ведущему в мир, где не осталось ничего знакомого. Анелла сделала первый шаг в неизвестность, оставив за спиной пепел своего детства. Она не знала ни дороги, ни магии, чтобы защититься. Но она знала, что должна идти, потому что эхо падения в ее душе теперь звучало громче тишины. Оно стало ее единственным проводником. Первые два дня были прожиты в ритме усталости и новой, непривычной свободы, от которой щемило под сердцем. Первый день Анелла шла почти бегом, подгоняемая адреналином и страхом, что за ней идут. Она свернула с едва заметной тропы в багровые холмы, названные так из-за лишайника, покрывавшего камни. Ела она дважды, жадно, но малыми порциями, несколько сушеных ягод и крошечный кусочек вяленого мяса, запивая глотком воды из фляги. Ночь застала ее в небольшой расщелине. Она завернулась в простой шерстяной плащ, взятый из запасов, и не спала, прислушиваясь к каждому шороху. Гул нити здесь был слабым, рассеянным, как далекая музыка из-под земли. На второй день скорость сменилась выносливостью. Ноги ныли, ремень ранца натер плечо. Она встретила ручей с чистой холодной водой и рискнула наполнить фляги, добавив для очистки щепотку монастырских горьких листьев из маленького мешочка. К полудню она позволила себе разжечь крошечный, почти бездымный костерок из сухого корня. Его научили разводить в монастыре для ритуалов и подогреть воду с толчеными зернами. Это был ее первый горячий обед за двое суток, и он казался пиром. Именно тогда, сидя у огня, она впервые позволила себе заплакать. Тихо, чтобы не потушить плачем слабый огонек. К вечеру второго дня холмы сменились заброшенными полями, где среди бурьяна торчали скелеты древних сельхозмашин сфинкса, похожие на гигантских каменных жуков. И здесь ей повезло. Запах дыма и стук топора привели ее к одинокой крепкой ферме под сенью большого дуба. Хозяин, бородатый мужчина по имени Горст, увидев ее изможденный вид и монастырский плащ, который хоть что-то значил в этих краях, не прогнал, а пригласил на порог. Он дал ей миску густой похлебки с ячменем, кусок грубого душистого хлеба и чашку кислого молока. Пока она ела, жадно и стараясь не показать виду, Горст рассказывал. «В железный спиц?» Он хмыкнул, почесав щетину. «Девочка, да тебе еще дней 5, а то и 6, если ноги молодые. Дорога поведет через ржавый лес». Он помрачнел. «Место недоброе. Деревья там из металла не растут, нет. Но земля больная, вода странная. И зверье,